Текст «Основы пути». Ученик, вверяющийся учителю. Правильный способ верения себя учителю. Первое. Установка как у умного ребенка. Отказавшись от личной воли, верить себя в распоряжение учителя. То есть, как умный ребенок не руководствуется в своих делах личной волей, а смотрит в лицо отца и, отдавшись его воле, поступает соответственно. Так и вы смотрите в лицо духовного друга. В сутре Асамадхи для лицезрения нынешних Будд говорится: «Всегда отказываясь от своей воли, пусть поступает, как укажет духовный друг». Однако сказано: так делайте по отношению к истинному учителю, обладающими духовными качествами. Нельзя давать всякому водить себя за нос. Это первая установка. Говорится, что ученик вначале должен иметь возможность проанализировать качество учителя и его учения, обнаружив, обладает ли он кармической связью с ним, или обладает ли он достойными качествами. Когда же он сделал выбор, он должен обладать такой установкой, как у умного ребенка. С точки зрения сутры, учитель рассматривается как более продвинутый на пути духовный друг или брат. С точки зрения тантры, учитель рассматривается как проявленное божество. С точки зрения анутара тантры, учитель рассматривается как недвойственность, как сам Брахман, неотделимый от ученика. Поэтому говорится так: насколько ты рассматриваешь учителя обладающими качествами, настолько ты получаешь благословение. Если ты рассматриваешь учителя как обычного человека, ты получаешь благословение обычного человека. Если ты рассматриваешь учителя как божество, ты получаешь благословение божества. Если рассматриваешь учителя как саму абсолютную реальность, недвойственность, ты получаешь благословение самой абсолютной реальности. Отказавшись от личной воли, это практика, когда мы пытаемся отбросить свою извращенную волю, вернее, множество маленьких волек, называемых чайтасика, связанных с прошлыми кармами, с тем, чтобы выполнить самоотказ или самоотдачу. Если человек обладает большой гордостью, эгоизмом или не понимает суть практики гуру-йоги, то даже эта первая ступень является для него камнем преткновения. Потому что, ложно считая себя умом и телом, он очень цепляется за свое эго, ахамкару. И он готов прекратить практику, чем отказаться от того, что он считает собой. Однако в абсолютном смысле, с точки зрения недвойственности, если у тебя есть нечто, от чего ты можешь отказаться или оставить, то это не есть истинное. Истинное созерцание или истинное осознавание потерять невозможно, потому что оно единое, общее на всех. И отказываясь от низших частей своего «я», ты обретаешь самое большое, великое свойство своего «я». абсолютную недвойственность. Установка, подобная алмазу. Упрочение связи с учителем до нерушимости и постоянства, то есть дружба, которую не расстроят мара, дурные друзья и прочее. Как сказано в той же сутре, избегайте непостоянства и колебаний в дружбе. Дружба здесь не очень правильный термин. Это скорее мистическая связь. Она не имеет, не похожа на какую-то мирскую дружбу, любовь и что-либо еще. Мистическая связь – это вещь гораздо более тонкая. Разумеется, здесь не идет речь об какой-то обусловленности или привязанности. Если мы просто привязываемся к духовному учителю как к человеку, в лучшем случае это будет напоминать мирскую любовь. Но цель дхармы совсем другая. И если человек не разобрался в принципе тантры, ну, он может подумать, что это просто некая несвобода или некая обусловленность, ведь цель учения – это полная свобода. А принять учителя и обрести с ним связанность – это снова некая несвобода. Это действительно может возникнуть, если вы не понимаете принципа Ванутара тантры. Однажды я читал лекцию по 14 коренным падениям самаях тантры, разъясняя эти принципы. И одна мирянка, сидя впереди, чем дальше я читал, тем более беспокойной она становилась. В конце концов она вошла в такое почти невменяемое состояние в конце лекции и сказала: «Ну раз это столько разных несвобод, то мне и дхарма не нужна». Думать так — это означает полностью утратить понимание принципа учения и тантры. Потому что учение, цель учения – это дать нам полную свободу, вне всяких обусловленностей и вне всяких разграничений. Цель учителя – не привязать к себе или не получить пользу от связи с учеником, а вывести ученика в состояние абсолютной свободы. Для этого следует понимать контекст, в котором выполняется подобная практика. Сам учитель от связи с учеником пользы особой не получает. Разумеется, если бы он был мирской личностью, то, может быть, его гордость или эгоизм тешился. Но поскольку он не имеет понятия о себе как личности, или он не является мирским существом, то в таком плане он никакой пользы не получает. Поскольку у него нет желаний, он также не получает пользы в материальном смысле, и ни в каких других. Так, каков принцип тантры? Принцип тантры означает, что мы пытаемся видеть учителя не как тело, а как безграничное сознание, как абсолют, как абсолютное сознание, идентичное самим абсолютом, как абсолют, проявленный в форме. Когда мы постоянно встречаемся, общаемся с духовным учителем, у нас возникает необходимость памятования об этом. Мы постоянно должны пробуждать себя. Смотри, не забудь. Он говорит, как обычный человек, ходит, как обычный человек, абсолют. И для нас это всегда вызов. Мы должны не забыться. Мы можем думать: если у нас слабая кармическая связь, мы можем думать, ну если бы он левитировал хотя бы, или испускал из тела радуги, или хотя бы как Вирупа заставил солнце и луну исчезнуть на несколько дней, тогда я бы поверил, что он сам абсолют. Но поскольку не видно, что он это делает, то может быть он продвинутее, чем я, но все-таки не абсолют. Но, с другой стороны, такая установка является препятствием к практике. Другими словами, кем бы он ни являлся, а следует думать так, что словно он абсолют. Миларепа по этому поводу так сказал. Ученики его спросили: «Должно быть, ты был Буддой в прошлой жизни, коль обладаешь такими способностями и можешь выполнять такую практику?» Миларепа сказал: «Кем бы я ни был в прошлой жизни, хоть претой. Но если вы смотрите на меня как на самого Будду, то сами для себя вы получите большое благо от такой практики. Это действительно так. С точки зрения абсолютного сознания, вы не можете точно знать, является ли кто-либо Буддой или нет. И даже мистические силы не могут быть указанием на это. Тем более, вы не можете знать, обладает кто-либо мистическими силами до конца или нет, поскольку иногда не полезно проявлять мистические силы, или могут возникнуть препятствия. Иногда полезно скрывать свои достоинства или достижения. Но если учесть, что учитель все-таки учился и практиковал не на Копперфильда или Гарри Гудини, а стремился развить в первую очередь недвойственную мудрость, то эти качества являются несущественными. С точки зрения же трансцендентального осознавания или состояния ясности, непрерывной осознанности, его качества могут не отличаться от самых высших богов, обладающих телами света или святых древних прошлого. Когда мы так размышляем, мы понимаем, что здесь установка гораздо более тонкая. Когда мы воспринимаем учителя абсолютным образом, то мы вынуждены помнить об абсолюте непрерывно. Тогда наш ум тоже насыщается энергией абсолютности. Внезапно мы чувствуем, что мы контактируем с абсолютом постоянно, чего бы мы ни коснулись, потому что мы находимся в состоянии передачи или гуру-йоги. Постепенно наш ум начинает насыщаться абсолютностью или чувством абсолютности. Тогда, подобно тому, как из одного сосуда вливается вода в другой, таким же образом мы чувствуем, что мы стали обладать такими же качествами абсолютности. Это и есть принцип гуру-йоги или переливания качеств. Если в загрязненный сосуд вливать постоянно чистую воду, через некоторое время загрязненный сосуд будет содержать такую же чистую воду, как и в первом сосуде, из которого она вливалась. Дело в том, что практика йоги Анутара-тантры – это путь радикально изменить себя, свою самоидентификацию, трансформировать свое видение мира, реальности, бытия как такового. Это означает другой, парадоксальный стиль мышления и восприятия, противоположный мирскому и двойственному, когда 2 × 2 = 5, а не 4. С точки зрения плода пробуждения, когда-нибудь мы обязательно должны узнать сами себя как абсолют. Мы обязательно должны прийти к тому выводу, что мы сами являемся абсолютным Богом. Мы сами являемся абсолютом. Поэтому в сутрах говорится так. Даже если ты видишь учителя, совершающего обычные действия, и у тебя возникает недоверие, как он может есть, спать, как обычный человек, и быть абсолютом. Это неправильное видение, потому что ты сам, совершая те же обычные действия, являешься абсолютом, но этого не понимаешь. Ты также уже прямо сейчас являешься абсолютом, но из-за привычных склонностей к двойственному мышлению, из-за старых карм, на которые ты обращаешь внимание, ты не распознаешь свою абсолютную природу. Потому, если сумеешь ее распознать в учителе, то и в себе ты ее очень быстро распознаешь. Итак, этот принцип предполагает, что распознавая такую абсолютную природу, мы ее обязательно увязываем с собственным внутренним состоянием. Мы ее раскрываем как собственное созерцание. Поэтому в лая-йоге принцип гуру-йоги означает, что мы непрерывно осознаем это абсолютное состояние нераздельным от самого себя, от своего собственного. И чем больше мы его узнаем во всех вещах, тем больше мы его раскрываем сами в себе. Святые древности описывались как видящие абсолют не только учителя, а в самых банальных вещах. Дататрея говорил о том, что у него было множество гуру, включая 5 элементов – землю, воду, огонь, ветер, пространство, насекомых Брама и Кита, проститутка Пингала, Брахман, еще множество других существ. Каждый из них давал ему какой-то пратипхиджня даршан, обнажение реальности и открытие недвойственности. Благодаря тому, что он обладал таким чистым взглядом и таким чистым видением. Когда мы так упрочиваемся в видении абсолютности, такое видение абсолютности начинает проникать и в наше сознание. Возникает смешивание, или как подобно тому, как между двумя электродами возникает замыкание, вольтовая дуга. И наш ум, заразившись абсолютностью, тоже начинает воспламеняться до тех пор, пока не сгорит. Когда же ложное эго сгорит, то останется только одна абсолютность. Разумеется, это всегда вызов нашему ложному видению и нашему эгоистичному восприятию. Потому что мы схвачены накрепко марой нашего эгоистичного восприятия. Даже когда мы практикуем, это эгоистичное восприятие отчаянно сражается против видения недвойственности. Оно отчаянно цепляется за то маленькое «я», и оно готово сражаться за каждый миллиметр собственной территории. Оно отстаивает на каждом шагу, сражаясь насмерть. Потому что она чувствует, что просветление – это великая смерть для эго, и оно просто так не будет сдавать свои позиции. И здесь наше эгоистичное восприятие постоянно сталкивается с памятованием об абсолютном видении. Когда мы постоянно находимся в таком выборе, что же нам выбрать? Либо эгоистичное обусловленное восприятие, либо абсолютное. В процессе такого столкновения происходит трение, искрение. Такое искрение называется тапосом у йогинов. Именно такое искрение порождает новое осознавание, которое помогает сжигать карму и клеши. Установка, подобная земле. Несение всей ноши дел учителя. То есть отсутствие малейшего уныния, когда учитель кладет на тебя всю ношу. Согласно сказанному Потоба и ученикам, встретив вашего и моего духовного друга, исполнять его наказы – великое благо, не бремя, а украшение. С точки зрения дхармы, все, что мы не делаем, как служение и прочее, не должно рассматриваться как нечто, что служит какому-то лицу, организации и прочему. В абсолютном смысле это служит на пользу нам же самим. Так же, как боги не радуются, когда им дают подношения. У них нет желаний. И у них нет желаний получать подношения от людей в виде благовоний, баджанов и прочее. Боги не радуются, когда им подносят фрукты и прочее. Они полностью самодостаточные существа. Они обладают всем в избытке и питаются нектаром, просто его созерцая. Ошибочно полагать, что божества нуждаются в наших подношениях, что мы их как бы кормим. Они абсолютно самодостаточные. Такие подношения оказывают помощь самому подносящему. Другими словами, это люди обретают благо от почитания божеств, сливая свой ум с их тонкими энергиями. Таким же образом, принцип подношения, служения и прочее является односторонним в том смысле, что приносит благо только подносящему. Рамана Махариши по этому поводу говорил: когда деревенские жители почитают Господа Ганешу, сделанного из куска из желтого сахара, это подобно то, как они брали бы, отщипывали от Господа Ганеши кусок желтого сахара и делали пуджу, предлагая этот сахар Господу Ганеши. Правильное несение этой ноши. Установка, подобная окрестным горам. Какие бы страдания ни возникли, непоколебимость. Когда Чангава был в Рукпа, здоровье созерцателя Йонтанбара пошатнулось из-за сильного мороза. И он попросил совета у учителя, не пойти ли ему к врачу, господину Шаннудагу. Чангава сказал: «Хоть ты и сидел столько-то времени во дворце Индры на удобном сидении, но только сейчас появилась возможность вериться другу Дхармы и слушать Дхарму, поэтому сиди, где сидишь». Так вот. В конечном счете, связь с истинным учителем закончится одним – абсолютным преданием себя практике и абсолютным преданием себя пути пробуждения. Был один учитель, когда к нему приходили ученики, он давал такое благословение: «Благословляю, пусть тебя быстрее бросит жена, пусть тебя скорее пойдут под откос все мирские дела, пусть тебя выгонят с работы. Когда все это оставит тебя, ты предашь себя только Богу и больше ничему, поэтому благословляю». Говорят, все миряне в ужасе бежали от его благословений. Но преданность некоторых была достаточной, чтобы принять такие благословения. Приняв такие благословения, через некоторое время они действительно оставляли все и предавали себя только Дхарме. Поэтому, когда вы встречаетесь с учителем, ожидайте, что такие благословения начинают работать. Они будут работать до тех пор, пока все ваши иллюзии вас не оставят. А иначе нет смысла и приближаться к учителю или называть себя учеником. Потому что вступить во взаимоотношения с учителем – это вызов вам. Это означает, что теперь все теперь для вас будет иначе. Означает, что все теперь будет по-другому. И не так, как хотело ваше ложное «я», а так, как изнутри пробуждается ваше великое или истинное «я». Когда человек легкомысленно может сказать: «О, я ученик, я хочу быть учеником», он должен знать, что то, что он произносит, и та связь, рано или поздно они обнажатся, и ему придется сделать настоящий выбор, став настоящим учеником. Либо следовать за своими иллюзиями, либо прыгнуть в пасть льву. Потому что в абсолютном смысле истинный учитель – это ногое обнаженное недвойственное осознавание, в котором не имеют места никакие человеческие иллюзии, привязанности, двойственности и прочее. И заявить о том, что ты хочешь слиться с этим осознаванием и достичь его, это означает быть готовым к самой радикальной трансформации. В противном случае это нельзя будет назвать дхармой, просветляющей дхармой. Разумеется, у ученика всегда есть возможность избежать такой трансформации. Но когда мы следуем пути дхармы, то истинный практик всегда готов прыгать в пасть этого льва. Установка как у слуги мира. Даже если приходится совершать всякую грязную работу, выполняйте ее, не колеблясь. Когда пандиты собрались в Цанге, оказалось, что место очень грязное. Тонпа, разорвав свою одежду, расчистил грязь и полностью побелил место собрания сухой известью, а также приготовил мандалу. Тогда учитель сказал: «О, такие, как ты, есть и в Индии». установка, как у подметальщика. Это полное отвержение самомнения и гордыни, осознание себя ниже учителя. Устами Геши Тонпы сказано: «В наполненном гордыне не появится влаги достоинств». А Чингава сказал: «Посмотрите, в знойное время начинает ли зелень засыхать с высоких вершин холмов или с низин?» Отвержение самомнения и гордыни не следует считать каким-то уничижением. Принцип гуру-йоги подразумевает, чтобы впитать абсолютное сознание гуру. Даже когда мы проявляем смирение внутри, мы всегда должны осознавать нашу абсолютную собственную природу. Наше абсолютное внутреннее «я», оно всегда абсолютно. И от взаимоотношений с учителем оно не должно сжиматься или скукоживаться. Напротив, наше ложное «я» должно сжиматься и скукоживаться до тех пор, пока оно не станет, не лопнет, подобно мыльному пузырю. Наше же абсолютное «я» должно обнажаться, проясняться и расширяться. Те, кто сильно привязаны к своему иллюзорному «я», имеют большую гордость, потому что они ложно переносят качество своего абсолютного «я» на свое маленькое ложное эго, на ахамкару. И когда они чувствуют, что им предлагают поступиться своим маленьким или ложным «я», они чувствуют замешательство. Для них это равноценно потерять себя. Однако по мере практики мы начинаем обладать вивекой, развлечением. Тогда наше ложное «я» видится как ложное, фальшивое, неистинное, а абсолютное «я» обнажается. И мы понимаем, если что-то может быть сжато, блокировано, подавлено, то это фальшивое нечто, а истинное «я» не может быть ни сжато, ни блокировано, ни унижено, ни подавлено. И значит, чем больше мы сжимаем это маленькое «я», тем больше шансов расширить наше абсолютное «я». Поэтому установка как у слуги мира или как у подметальщика означает абсолютное смирение. Это не имеет ничего общего с самоуничижением или некой забитостью. Это скорее смирение духовного воина, который полностью потерял чувство собственной важности. Один святой говорил так: «Вы должны стать подобными пучку соломы, брошенному на дороге, по которому все ходят, а он испытывает наслаждение от того, что по нему ходят, а он приносит пользу другим существам». До тех пор, пока мы не станем подобным такому пучку соломы, мы не можем рассчитывать на просветление. До тех пор, пока у нас останется хотя бы тень самомнения, гордости или цепляния за «я», вот этого демона чувства собственной важности, мы никогда не сможем слиться со светом саморожденной мудрости. Потому что свет саморожденной мудрости не терпит самого малейшего проявления эгоизма. Он требует полной самоотдачи. Абсолютной, без каких-либо примесей. Если не готов, ну что ж, у тебя будет еще следующая жизнь, чтобы потренироваться. Такой принцип. Установка, подобная колеснице. Это радостное принятие даже тяжкого бремени труднейших дел учителя. Установка, как у собаки. Это недопущение гнева, даже если учитель унижает и ругает. Каждый раз, когда жители Толунга встречали духовного друга Лхапсо, тот бронился: «Когда мы, учителя и ученики, заразились некоторой неприязнью к этому наставнику, ученик Лхапсо Нягпопа сказал: „Вы воспринимаете это как брань, для меня же каждый раз, когда он это делает, словно благословение гневного божества“». В восьмитысячной сутре говорится: «Даже если кажется, что проповедники или учителя презирают, пренебрегают вами, жаждущими дхармы, не отвечайте тем же. Еще больше стремитесь к дхарме. Будьте почтительны и неустанно следуйте за ними. Будучи обусловленными существами, мы принимаем эту реальность за чистую монету. Слова или реакции учителя мы тоже можем принимать за чистую монету. Однако с его точки зрения это совсем не так. И гнев может быть просто искусной игрой с тем, чтобы пробудить определенные качества ученика. В абсолютном смысле пробужденное существо не имеет ни симпатий, ни антипатий, ни приязни, ни отвращения. Ни гнев, ни привязанность, ни что-либо еще не способно окрасить его ум в принципе. Однако он может проявлять эти качества для того, чтобы дать возможность продвинуться, дать духовное продвижение ученику. Я читал, что когда Йогананда вызвал одну из учениц, при этом присутствовал с вами Криянанда, который сидел сзади. Йогананда за что-то эту ученицу гневно отчитывал. Эта ученица буквально рыдала. Йогананда выглядел, словно он был очень зол. Однако, когда он поворачивался к Криянанде, он улыбался и всячески ему подмигивал. Затем он снова поворачивался и снова продолжал отчитывать ученицу. Криянанда понял, это всего лишь игра Йогананды с тем, чтобы освободить ум этой ученицы от двойственных состояний, чтобы прояснить ее истинное состояние. Если же нет приверженности, мы просто впадаем в обыденное человеческое двойственное состояние, то есть мы любим, когда нас хвалят, нам не нравится, когда нас ругают. Однако истинный ученик, распознающий абсолютное состояние учителя, даже его гнев распознает. Другими словами, он увидит это как игру, как благословение гневного божества. К примеру, Нимкароли Баба только и делал, что ругал своих учеников, обзывал их, давал им всяческие клички. Поэтому его ближайший ученик говорил: «Вы мастер ругательств и мастер оскорблений». Нимкароли Баба сказал: «Только когда вы поймете, что когда ваш ум перестанет захватываться всем этим, и вы все равно будете находиться в состоянии абсолютной открытости, ваш ум прояснится». Установка, подобная кораблю. Это неутомимость от забот о делах гуру, каковы бы они ни были. Неутомимость от забот о делах гуру означает, что мы должны быть вовлечены в процесс обучения. Если человек, называясь учеником, вспоминает время от времени, но не принимает участие в сотрудничестве, он просто сам себя закрывает от процесса передачи. Даже имея 2-3 техники или практики, в конечном счете он оказывается неспособным следовать пути практики. Это не то, чтобы у учителя есть какие-то дела, которые он мечтает взвалить на чьи-нибудь плечи. У учителя собственных дел никаких нет. У него нет ни планов что-либо строить или организовывать, ни мирских желаний или достижений. У него есть дело помощи ученику. А для того, чтобы эта помощь состоялась, необходима вовлеченность ученика, участие. И поскольку вовлечь в постоянную практику ученика сразу сложно, да и в этом нет необходимости, учитель вовлекает его через различные искусные методы, потому что ложное «я» ученика должно быть стерто. Один человек приехал учиться искусству битвы на мечах у знаменитого мастера меча. Учитель сказал: «Хорошо, живи здесь, убирай в комнате, следи за козами, я тебя научу искусству меча». Спустя 2 года он его так ничему и не научил. Ученик следил за козами, убирал в его домике. Прошло 2 года, тогда ученик возмутился: «Что это за обучение такое? Прошло 2 года, но я даже в руках не держал меч, а я приехал учиться искусству меча». Учитель сказал: «Ну такая школа, не нравится, можешь уходить, а я вот так учу». Наконец, на 3-й год он дал ему меч рубить дрова. И 1 год он рубил дрова. Снова он пришел к учителю и начал возмущаться: «Почему? Что это за обучение такое?» Учитель сказал: «Не нравится, можешь уходить, такая школа». Таким образом, ученик начал прозревать вещи гораздо более тонкие, чем техническое овладение искусством битвы на мечах. У него начала пробуждаться ясность, осознанность вне эго, недвойственное понимание. И учитель сказал: «Главный секрет моего мастерства – это созерцание. Когда твой ум погружен в источник, руки становятся быстрыми, и тогда вся техника становится неотразимой». Поэтому, когда эго и клеши ученика стерлись, учитель за 1/2 года передал ему искусство меча. И этот ученик стал непревзойденным мастером битвы на мечах. Таким же образом и здесь, когда мы вовлекаемся в процесс служения, принимаем участие во всем этом, происходят неуловимые тонкие изменения в нас, когда смещаются акценты с нашего эгоистичного восприятия. И то, к чему мы раньше были слепы, начинает открываться нам. Итак, когда мы следуем таким установкам, мы в истинном смысле становимся пустым сосудом для того, чтобы находиться в передаче гуру-йоги и открываться тому свету саморожденной мудрости, который всегда существует в нас. Хотя он существует, он закрыт, скрыт нашим «я», «эго» двойственным неведением и клешами. Когда же мы приобретаем такое качество открытости, этот свет начинает вливаться в нас. Если мы не понимаем этого принципа, то мы можем успешно медитировать из жизни в жизнь, но пробуждение не произойдет. Иногда, если ученик не понимает самых таких элементарных принципов обучения, он становится подобным закрытому сосуду. Или он может воспринимать процесс обучения как некий обмен. Я делаю подношение, слушаю лекции, учитель дает мне посвящение, а я достигаю. Однако думать так – это означает коренное заблуждение. Ведь этот процесс предполагает исчезновение самого обучающегося, исчезновение «я», эго практикующего. И здесь не обойтись простым формальным обучением или впитыванием наставлений, обычных произносимых из слов. Поэтому, когда кто-либо становится учеником, его принцип такой: от ученика или от человека, благосклонно относящегося к дхарме, к преданному дхарме, от преданного дхарме к ученику, от ученику к высшему ученику, который полностью способен следовать пути пробуждения.
О.